Здравствуйте! В студии «Радио Свобода» Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпийским играм в Сочи. Вспоминаем былые победы, гадаем, чего ждать в феврале в Сочи. И сегодня мой гость в студии – один из самых титулованных российских спортсменов-олимпийцев, четырехкратный олимпийский чемпион, биатлонист Александр Тихонов. Александр Иванович, здрасте. Очень рад вас видеть в нашей студии. Вы, конечно, вас знают все. Ваша слава абсолютно, что называется, ей покорны все поколения. Но, тем не менее, это не повод лишать куска хлеба моего коллегу, спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова, который каждой нашей программе готовит такое специальное досье на гостя. Поэтому давайте мы его послушаем и посмотрим.
Имя Александра Ивановича Тихонова, выдающегося советского биатлониста, занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Александр Тихонов – единственный победитель четырех зимних олимпиад, а именно Гренобль 68-й год, Саппоро 72-й, Инсбрук 76-й и Лейк Плэсид 80-го года. Кроме того, Александр Тихонов серебряный призер игр в Гренобле, 11-кратный чемпион мира, 15-кратный чемпион Советского Союза и, разумеется, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Одним из ярких моментов карьеры Александра Тихонова является случай на играх в Саппоро, когда у него сломалась лыжа на дистанции почти километр. Александр Иванович был вынужден бежать на одной лыже, а потом еще и на лыже соперника из сборной Германской Демократической Республики, который отдал ему свою лыжу. Но в результате все равно эстафета оказалась для сборной Советского Союза золотой. В разное время Александр Тихонов был президентом и вице-президентом Союза биатлонистов России, первым вице-президентом Международного Союза биатлонистов. Александр Тихонов имеет 8 авторских свидетельств, в том числе по разработке и совершенствованию спортивного стрелкового оружия в соавторстве с Загодом Ижмаш. С 1999 года Александр Тихонов стал известен как предприниматель, создавший агропромышленный комплекс полного цикла. В октябре 1999 года баллотировался на пост губернатора Московской области, но не прошел во второй круг, по-моему, заняв третье место. 3 апреля 2008 года имя Александра Тихонова было присвоено биатлонному центру поселка Уват Тюменской области. 26 сентября 2008 года в этом поселке Уват открылся музей под названием «Александр Тихонов. Легенда мирового биатлона». Ну и, наконец, официальное подтверждение статуса легенды Международной федерации биатлона. Александр Тихонов был признан лучшим биатлонистом 20 века.
Спасибо. Александр Ильич, вернемся к истокам. Вот как становятся биатлонистами? Исключительно из лыж приходят? Или, может быть, были какие-то случаи, когда приходят из стрелкового спорта?
Ну, я не помню ни одного случая, когда приходили из стрелкового спорта. Были попытки одного мастера спорта, но все-таки преимущество имеет тот, кто быстрее на лыжах. И в основном все приходили из лыж. И Великий Миланин, и Привалов, и все.
А как пришли вы? Потому что вы же были, насколько я знаю, уже таким состоявшимся лыжником. У вас уже были и медали.
Да, я был призером юношеского чемпионата Советского Союза в Мончегорске в 63-м году. Затем чемпионом спартакиад народов СССР. Вот о чем я очень сожалею. Спартакиад народов СССР. Это вот если бы сейчас была возрождена спартакиада народов России, это были малые олимпийские игры. И, как правило, спартакиада всегда открывала новые имена, что состоялось и со мной. Да, я был лучшим с большим отрывом, но у меня есть фотографии, сейчас выйдет моя книга. Будет 1 декабря презентация в Доме кино.
Уже не первая, по-моему, книга, нет?
Уже не первая, да, третья.
Ого.
Значит, и есть фотография, когда я школьник со своими двумя одноклассниками, сфотографирован на Уральских горах, и за спиной у меня винтовка малокалиберная. То есть уже тогда было предначертано, когда-то мне ее одеть за спину. Да, понимаете, я был такого характера, если я что-то затеял, что-то задумал, то остановить меня было невозможно. И когда я познакомился с Приваловым, был с травмированной ногой в Эстонии, в Отопе тренировались. Вот он предложил попробовать пострелять. С этого все началось. Mm-hmm. А любовь к оружию у меня была с детства. Как ни странно, в нашем роду Тихонов, кроме казаков, но охотников не было ни одного, кроме меня. И по сей день эта любовь во мне не угасла к охоте.
Но на лыжах, по-моему, ходил и отец, и все прочее. Ну и жили
у меня
вы там,
отец
где
был чемпионом области среди сельских учителей по лыжам. Он ветеран Великой Отечественной войны, был ранен и 82 года похоронен с пулей в теле, которую он носил с Великой Отечественной войны.
А действительно у вас был врожденный порок сердца?
Ну,
или это такая легенда?
Вы знаете, легенды до 4,5 лет не ползают. Дети, как правило, после года, к полутора годам уже начинают ходить, радовать родителей и все прочее. А я был самым хилым, и бабушка Устинья, отцова мать, вот она мне, во-первых, тайно завернула в какое-то одеяльце деревенское, отнесла в церковь и крестила.
Крестила,
Да, и она очень хорошо владела народными средствами, травами, поила, натирала, и в итоге я... Наверное, потому что не доходил в детстве, я добегал уже взрослым.
Стал бегать уже. А еще про какую-то я читал историю леденящую кровь, про то, как вы упали тоже маленьким.
Да, где-то мне было 6 лет, 5,5 лет, вот уж годик я ходил, двигался. Юра Шагин, это мой двоюродный брат, были в гостях в деревне. И он у меня отнимал мяч, а бабушка в это время сняла, такая огромная лохань была, значит, они кипятили, добавляли золу и мыли голову деревенские женщины. Вот, я буквально кипящий, я задом пятился, он меня отнимал мяч, я ухнулся туда. И бабушка меня, правда, резко выдернула. И более года я отлежал в деревенской больнице. Ну, то есть пенициллин, я его хорошо знаю.
Ну, я думаю.
Больше ничего не было.
Я думаю. Ну, то есть, действительно, вот в буквальном смысле слова прошли огонь, воду
и медные трубы.
Было все. Но все-таки, почему биатлон? Ведь тогда, когда вы начинали, нельзя сказать, что биатлон был... Он во многом благодаря вам и вашему уже, так сказать, спортивному вашего поколения, он стал таким известным, популярным видом спорта.
Почему тогда вы выбрали биатлон? Наверное, когда тот преподаватель физкультуры повесил обыкновенную корзину для овощей, для продуктов, поднял ее наверх, и родился баскетбол, когда он был непопулярен. Так же и биатлон.
Ну, да.
Но биатлон имеет очень красивую историю, интересную. Это уже в 60-м году в Сквавеле у нас уже была бронзовая медаль у Александра Привалова.
Привалова того же,
в 64-м Владимир Миланин, будучи трехкратным чемпионом мира, вот, значит, и становится чемпионом Олимпийских игр, золото и серебро. И с тех пор, 64-го года, ни одной Олимпиады, единственный вид спорта, который везде имел золотые медали. Я имею в виду Советский Союз, теперь Россия,
это, даже, Ванкувер. Даже в провальном Ванкувере.
Да, в провальном Ванкувере мы поговорим лучше отдельно. Два золота, серебро и бронза. Это было очень здорово. А у меня сохранилось интервью в 66-м году. Вы лучший лыжник. Как ты можешь уходить в вид спорта, который никто не знает, никому не нужен? И на самом деле тогда у нас трибун вообще не было. Просто люди стояли на снегу, где-то там за рубежом. Вот. Были солдаты, которые обслуживали, и тренеры, больше никого не было. Но мои слова, пророчество мое сбылось. Я сказал, я доживу до тех времен, когда биатлон будут называть зимним футболом. И это свершилось. Сегодня мы имеем самую большую зрительскую аудиторию.
Серьезно?
На телевидении. Да, мы обошли хоккей.
Ничего себе.
Да.
Ничего себе. А ведь происхождение биатлона, опять же, насколько я знаю, читал, это такое военное, да?
Да, это были гонки патрулей.
Гонки патрулей.
Зародилось это в Норвегии. Ну, правда, и в России это проводились эти гонки сразу послевоенные времена, да. Я участвовал в патрульных гонках и скажу, очень жаль, что эту гонку командную исключили из программы.
Ну, тогда еще.
Да, уже давно исключили ее из программы, да, и что она не прижилась. Но на сегодняшний день биатлон, я думаю, что те 7 медалей, которые разыгрываются на Кубках мира, и мы вторые по количеству медалей после лыжных гонок в программе Олимпийских игр.
Но все-таки какое-то определенное количество стран, что называется так, фокусируется на биатлоне. Или расширяется?
Вы знаете, на сегодняшний день расширились очень крепко.
Я имею в виду не популярность, а именно участие.
Именно участие. У нас более 50 стран являются членами Международной Федерации ИБУ, Интернациональный биатлон унион. Вот. И конкуренция, естественно, растет. Сегодня и поляки, и чехи заявили себе во весь голос. Французы вообще чудеса творят. Вот. Ну, как правило, естественно, скандинавские страны, вот, американцы заявляют о себе. И я скажу, что из года в год конкуренция очень-очень повышается.
И не будем забывать, что существует ведь и женский биатлон, да?
Безусловно. Когда-то мы были, и я, пусть меня простят дамы, я был против женского биатлона. Все-таки винтовка.
Серьезно?
К концу дистанции, она такая тяжелая. Ну, женщины всегда хотели равноправия. Теперь и штанга, и бокс, и все, что угодно, значит, вот. ну, как-то не хотелось видеть женщину с синяками.
Ага.
Или когда они падают на финише в биатлоне. В конце дистанции винтовка, кажется, весит тонну. Она около 4 килограмм, 3500, 3700, ну, у каждого индивидуально.
Тоже, между прочим, будь здоров, да, такую с собой таскать.
Ну, что вы, это очень тяжелый. Не зря лыжи и биатлон называют лошадиным видом спорта.
Угу. А как получилось, что все-таки женщины, в том числе вопреки вашим
вкусам? И я скажу, на сегодняшний день женские дисциплины и популярность женского биатлона ничуть не уступает мужскому. Абсолютно. А особенно, когда смешанная эстафета, два мужчины, две женщины, это просто фантастика.
Но этого, по-моему, в Олимпиадах еще нету смешанных.
Это есть такой, уже. Будет в Сочи.
В Сочи будет вот это вот смешанное, это, да?
Да, 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 да.
Но это интересно. То есть что, женщины реально могут конкурировать
добились
с мужчинами?
Добились того равноправия, за которое они боролись.
Да, уж действительно. Уж действительно. Что важнее, быстро бегать или метко стрелять?
Вот какое тут соотношение? Я уже вначале сказал, что все-таки у нас преимущество имеет тот, кто быстрее бежит. Кто быстрее в гонке. Ну, один простой пример. Я смог стать чемпионом мира с 5 штрафными кругами. Понимаете? То есть такое преимущество огромнейшее. А если вообще без штрафа, то я бы был с отрывом более 2 минут, около 3 минут, понимаете? Поэтому и сегодня это доказывают те гонщики, и Свенсен, и Фуркат, и Бео, и Фак, и наши ребята молодые очень хорошо о себе заявили.
Есть какая-то, так сказать, вот среди, условно говоря, вот биатлонист не выиграет соревнование, но он самый меткий стрелок. Это как-то отдельно так котируется?
Вы знаете, если его нет на пьедестале хоть каким-то
это
метким,
не важно,
будь,
да?
Есть такое понятие в большом спорте, вторых не помнят.
Это точно.
Даже серебряную медаль, понимаете, помнят первых.
Это точно.
Ну, так уж получилось.
Это точно. Хотя это все-таки, наверное, несправедливо. Но что поделаешь, спорт
да,
это настолько...
Жизнь, да,
да, да. Да.
Пушкина знают все, потому что он номер один.
Это точно. Но вы тоже были номером один на протяжении всей вашей карьеры.
Ну, вы знаете, у меня было и достаточное количество проигрышей, обидных, казалось бы, будучи сильнее всех. Но это биатлон.
Это биатлон, да.
И от этого никуда не деться. Я благодарен судьбе то, что свершилось, то, что удалось сделать. Я доволен то, что я принес какую-то славу Советскому Союзу, России, своему виду спорта, добавил популярности.
Скажите мне, а сегодня, сейчас, ну, понятное дело, что на лыжах вы наверняка бегаете, а вот именно биатлонную трассу вы ходите?
Как ни странно, с 80-го года, с 22 февраля, я единственный раз встал на лыжи в Ханты-Мансийске.
Даже на лыжи?
Даже на лыжи, да.
Ага.
Вот. Совсем не встаю. Так набегался, что хватило этого. Значит, просто в Ханты-Мансийске на финале сезона собралась вся олимпийская четверка 80-го года. И мы так и стартовали. Алекин, Тихонов, Барнашов, Алябьев. Вышли, одели лыжи. Как ни странно, ну, отстреляли все хорошо.
Да. А если честно, кто все-таки был лучше всех?
Ну, я сделал 5 выстрелов и 5 мишеней поразил. Все было как надо. На лёжке я стрелял очень хорошо всегда. Стоя у меня несколько хуже получалось, потому что, задерживая преступника в поезде, я получил сильный удар в позвоночник, и мне мешало занять то статическое положение, при котором удобнее стрелять стоя.
А это что за история? Так это в проброс не получится, преступник
в поезде. Ну, в 69-м году мне с моим другом Владимиром Мельниковым довелось помочь людям, пострадавшим. Значит, поезд Москва-Свердловск. Значит, преступник хотел ограбить кассу вагона-ресторана ночью.
Угу.
Вот пострадали директор вагона-ресторана и, я не знаю, кто он там был, слесарь, истопник. Значит, он им нанес 17 ножевых ран. Слава богу, преступника удалось там задержать с огромным риском. Вот, значит, 17 ножевых ран перевязать. Люди остались живы. За что мы с моим другом были награждены орденами Красной Звезды.
Практически у вас боевая награда есть такая, да?
Да, в Великую Отечественную войну этим орденом награждались.
Конечно.
За личный подвиг.
Да, 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 этот орден дорогого стоил.
Человек имел несколько убийств, да, был долгое время в союзном розыске. Ну, вот так получилось. Ну, это была наша профессия практически. Я был младшим лейтенантом МВД, а Володя старший сержант, инструктор, проводник сыскной собаки. Мы динамовцы оба.
Ну, конечно, это мы знаем, что вы динамовцы.
Так нам и сказали. Мы думали, это простые гражданские люди, это ваша профессия.
Замечательно, замечательно. В эфире «Радио Свобода». Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную зимним Олимпиадам, сочинской и ей предшествовавшим. И человек, который сидит напротив меня, один из самых знаменитых российских олимпийцев, четырехкратный олимпийский чемпион, биатлонист Александр Тихонов. И во второй части нашего разговора я хотел бы поговорить с Александром Ивановичем именно о вот этих его золотых олимпиадах, непрерывной чередой, шедших с 64 по 80 год. А для затравки, опять же, попросим Алексея вспомнить канву событийную зимних олимпиад.
10-е зимние Олимпийские игры прошли в Гренобле, Франция, в 68 году. Открывал игры знаменитый президент Франции Шарль де Голль. Игры, в частности, запомнились тем, что впервые была осуществлена телетрансляция в цвете. Спортсмены ГДР и ФРГ, ранее составлявшие объединенную команду, на игры в Гренобле выступали уже самостоятельно. Победила, в общем, защищенная сборная Норвегии по 6 золотых, серебряных и 2 бронзовые медали. Сборная Советского Союза с 5 золотыми медалями вторая. У Франции 4 золотые медали, 3-е общекомандное место. Трехкратным чемпионом стал французский горнолыжник Жан-Клод Келли. Сейчас, отмечу, в МОК он отвечает за проведение Олимпиады в Сочи. Двухкратными олимпийскими чемпионами стали великие советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Владимир Белоусов завоевал историческую единственную золотую медаль в отечественной истории в прыжках с трамплина. Кроме того, чемпионами Олимпиады в Гренобле стали коньковежка Людмила Титова, сборная Советского Союза по хоккею, это была 3-я олимпийская золотая медаль советских хоккеистов, и сборная Советского Союза по биатлону, в ее составе как раз и был Александр Тихонов. Теперь о 13-х зимних играх в Лейк-Плэсиде, 80-й год, США. Лейк-Плэсид во второй раз принимал зимнюю Олимпиаду. В 1932 году здесь прошли 3-е зимние Олимпийские игры. Это был очень напряженный момент в истории советско-американских спортивно-политических отношений. Буквально накануне зимней Олимпиады в Лейк-Плэсиде американцы объявили о намерении бойкотировать летнюю Олимпиаду в Москве 80-го года, однако советская делегация в Америку в Лейк-Плэсид все же вылетела. Более 1000 приехавших на игры спортсменов были поселены в нескольких небольших зданиях тюрьмы. Они были рассчитаны на 500 заключенных, а после Олимпиады эти здания были использованы, так сказать, по прямому назначению. Победителями в общем зачете стали советские спортсмены, 10 золотых медалей, далее были команды ГДР и США. Главным героем игр стал американский конькобежец Эрик Хайден, который выиграл все 5 дистанций. Это уникальный случай в истории спорта. 3 золотые медали на счету советского лыжника Николая Зимятова, советская фигуристка Ирина Роднина и двоеборец из ГДР Ульрих Веллинг выиграли свои 3-е подряд золотые медали. Одной из сенсаций стала победа хоккейной сборной США над отказавшейся непобедимой советской сборной, которая до этого выиграла 5 олимпиад. Ну и, наконец, об Александре Тихонове. Он тогда стал 4-й раз подряд олимпийским чемпионом в эстафете. И на открытии Олимпиады в Лейк-Плэсиде Александр Иванович Тихонов нес знамя олимпийской сборной Советского Союза.
Алексей вспомнил как бы ваши первые и последние олимпийские игры. А какая из этих 4 медалей, 4 золотых, еще одна ведь была серебряная?
Да.
Какая из этих 5 медалей для вас какая-то, ну, и самая дорогая, и наибольшим потом и кровью давшаяся?
Ну, наверное, 68-й год, потому что я еще был юниором. Я уже в 67-м году на чемпионате мира занял 9-е место по неопытности. Mm-hmm. Вот, значит, я был самым быстрым, но сделал 19 промахов. И занял 9-е место. А с 13 промахами я бы стал чемпионом мира. Угу. Если бы подсказали, я бы на последнем рубеже немножко постоял подольше. Может, ага, и получилось бы. Да. Вот. И на Олимпийских играх в Гренобле в 68-м году я тоже был юниором. Понимаете, какая ответственность просто. Ты юниор, а тебе доверяет страна, значит, выступать за мужчин. И вдобавок ко всему, первая и последняя Олимпиада, я выступал с температурой. Это был так настолько ослаблен. Если бы вот не случись этого, ну, не хватило жизненного опыта, немножко погуляли в горах, в Отране. В горах очень, как солнце зашло, так моментально становится холодно. Я еще промочил ноги, и у меня за 5 дней поднялась температура 39,8. Это была катастрофа, да. Лечились нашими российскими методами, Анатолий Акентьев. Ну, вот, значит... И, естественно, я был очень ослаблен.
Какие российские методы?
Да, да, да. Как?
Какие это российские методы?
Ну, это те малина, самые? Горячий чай и все остальное, я думаю, ну, понятно. Да? 40 градусов. Вот, у меня было 39,8, на 2 градуса, ну, значит, превышать на 50.
Сам Бог велел, конечно.
Да, сам Бог велел, да. Вот. К эстафете я уже более отошел, восстановился, и поэтому там была совершенно другая скорость в гонке. Вот. Я просто просидел всю ночь. Утром я очнулся перед двадцаткой. Я сидел на кровати, прислонившись к стене и закутанный в одеяло. И вот так я спал. Понимаете, такая ответственность была. Вот. Но, тем не менее, чем она дорога, та медаль, она была первая.
Ну,
первый раз эстафету включили в программу, и мы ее выиграли.
Норвежцы,
которым пророчили безупречную победу, все прочее, мы с ними справились. Вот. И последняя, безусловно, тоже не очень такая была, была очень тревожная ночь. Значит, в 80-м году, когда мне объявили, что я несу флаг Советского Союза, нашей делегации. Вот. Ну, во-первых, американцы в организации никогда не блистали, я прямо скажу. Стадион был какой-то временный, залили лед, фигуристы выехали, значит, там прокатились, половина попадали, потому что лед некачественный. Значит, выпустили голубей, часа полтора стояли, ждали, когда же, наконец, пойдут колонны, пойдут делегации. Мы, россияне, были в теплых сапогах, у нас были натуральные шубы. Рядом были делегации там французов, они все к нам лезли под шубу, значит, чтобы мы их немножко обогреться. Да, знаете, в Советском Союзе так это четко наставляли. Проходя мимо трибуны президента, Саша, не забудь преклонить флаг и все прочее. Ну, вспоминая их бойкот Московской Олимпиады, я для себя твердо решил, что никак флаг не будет преклонен.
Так.
И я гордо пройду, как русский мужик, мимо них, с гордо поднятой головой и флагом. Вот, значит, меня ассистировали две великие женщины, два великих тренера, Татьяна Тарасова и Елена Чайковская. Значит, и вот, проходя мимо трибуны президента, я вынимаю флаг и поднимаю еще его повыше. И прямо так гордо мне сзади кричат: «Флаг преклони! Флаг преклони!» Я, не обращая внимания, прошел. Потом по приезду в Олимпийскую деревню меня тут же вызвали. Ты что натворил? Все прочее. Потом была небольшая пауза. Мировая пресса это оценила нормально. И тогда мне сказали: да ладно, молодец.
А вообще это заметили, ответили же?
Конечно. Да. Ну, я подобных случаев в моей жизни было немало.
Да представляю. Александр Иванович, а что вот Алексей в первой части своей упомянул, вот эта вот история, когда ГДРовский лыжник в Саппоро вам отдал лыжу. Из солидарности
со соцлагерем
или что это такое было? Почему он отдал лыжу? Он же соперник.
Значит, вы знаете, здесь, наверное, сработал чешский фактор. Я ему в 71-м году изготовил и подарил лыжу, или, так сказать, приклад для винтовки, и он стал чемпионом мира.
Ух, так интересно.
Понимаете, и мы так дружили как-то вот тогда, знаете, от ГДР наши братья, ничего не скрывайте. Значит, вот это было неправильно, от нас скрывали все. А мы должны были со всеми делиться своими секретами. И когда-то тогда я еще сказал: дорогие друзья, вот, мы поступаем неправильно, мы себе готовим грозных соперников. Так оно в конце концов и получилось. И когда, значит, я сломал лыжи, я сделал замах, я бы догнал всю головку, и наверняка бы в головке или даже первым передал бы эстафету. Сделал замах правой ногой, и носок попадает в снег, и лыжа с треском отлетает. Я пытаюсь идти на одной, и тут навстречу попадает Дитер Шпеер. Вот, значит, я кричу: «Дитер, лыжу!» Но я так рявкнул, по-моему, она с него слетела. Вот, значит, он бросает, крепление мне не подходит, значит, я наступил, но уже идти стало легче. И потом встречаю Геннадия Ковалева, значит, он бросает мне лыжи, я наступаю. Ну, на то она и эстафета. Выступают четверо, как говорится, мы никогда не делим победу. Четверка – это одна семья. Вот, представьте себе, что вот... Ну, когда в пятерке, в хоккее, да в любом виде спорта проваливается один, значит, должен вырасти товарищ по команде.
Конечно.
Вот, и, значит, Ваня Бяков, Ренат Сафин и Виктор Маматов вывели команду на первое место. А на предолимпийской неделе мы были третьими. Вот. И я тогда запечатлен кадр, и, значит, я стоя на третьей ступеньке, взял ногой так потопал, я говорю: на следующий год мы будем стоять здесь. И мы стояли здесь. Это было очень здорово для прессы. Поэтому, ну вот, стреляли, победили, все. Пресса меня вся благодарила.
Александр, ну, конечно, 4 золотые медали, но все-таки все 4 в эстафетах. Почему индивидуальные гонки ни одной не выиграли?
Ну, знаете, наверное, Богу так, я человек верующий, наверное, Богу так было угодно. Но уж слишком много побед мне доставалось. Ага. Кстати, вот меня все время представляют 15-кратным чемпионом Советского Союза. 19-кратный, хочется поправить.
Ничего себе.
19-кратный, да. Я очень много повыигрывал, поэтому, знаете, наверное, все-таки надо было делиться. Правда, лучше было бы, если бы наши выигрывали, конечно. Вот, и вот шанс всегда был самый потрясающий шанс, но вы не представляете, какие переживания после этого были.
В эфире «Радио Свобода» вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную зимним Олимпиадам, сочинской и ей предшествовавшим. Сегодня мой гость – самый знаменитый российский биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Александр Ильич, а теперь поговорим немного так о жизни после спорта. Но для того, чтобы понять, насколько вот эта вот слава – вещь эфемерная, вот насколько она сопровождает спортсмена после его ухода из большого спорта, давайте посмотрим такой небольшой опрос, который сделал и записал наш корреспондент в Челябинске Артур Валиев.
Назовите известного биатлониста вашего земляка.
Понятия не имею. Биатлониста? Нет, не знаю.
Мне известен Александр Тихонов. 11-кратный чемпион мира.
Я не знаю.
Я знал новосибирского биатлониста Тихонова.
Да, конечно, я знаю его. Отличный парень. Александр Тихонов. Отличный парень.
Тихонов.
Александр Тихонов.
Спортом не интересуюсь.
Тихонов. Это который, знаем, конечно.
Который какой?
Сейчас тренером он, да, работает. Да. Он многократный олимпийский чемпион.
Да. Еще что вспомните?
Сейчас он находит, по-моему, глава Федерации биатлона России.
Александр Тихонов.
Назовите известного нашего земляка биатлониста.
О, я не знаю.
Тихонов.
Александр Тихонов.
Александр Тихонов. 11-кратный вроде бы чемпион мира и в Олимпиадах участвовал.
Александр Тихонов.
Тихонов Александр.
По-моему, это Александр Тихонов. Биатлонист, 11-кратный чемпион мира, если мне не изменяет память.
Да. Я знаю.
Кого ты знаешь?
Александра Тихонова.
Спасибо.
Ну, чего говорить? Почти что с сухим счетом вы выиграли, хотя все-таки уже сколько лет прошло.
Много как прошло, вы ушли, 80-го года, да.
Это замечательно. Это
34 года исполнится 22 февраля, как мой рекорд стоит непобитым.
Ну вот.
К великому сожалению.
Ну, вот скажите мне вместе с тем, вот столько побед не делают ли человека таким слишком уверенным в собственной непогрешимости и таким труднопереносимым для окружающих?
Ну, вы знаете, меня почему-то частенько называют скандальным.
Так.
Вот. Я-то понимаю, я человек довольно начитанный, вот, и интересующийся вообще не просто спортом. Я всегда говорил, дорогие мои, спорт – это не догма для нас. Понимаете, мы должны интересоваться культурной жизнью, общественной жизнью. Вот. Понимаете, я... Как вам сказать? Довольно подкованный человек во многих вопросах. Я этого не скрываю. И всегда говорят, вот он слишком самоуверен, все прочее. Я никогда не говорю то, чего я не умею, то, чего я не сделал. Если я говорю, что это я сделал, и всем говорят, ну вот он опять, значит, только о себе. Ну, дорогие мои, я скажу так. Не забываешь тогда, когда не врешь.
Но
это великая истина.
Но
и еще я живу по законам таким. Лучше позорный конец, чем позор без конца. Не можешь, скажи. Не затягивай и все прочее. Я бы сказал так, что, значит, не нравится моя, я никогда не говорю, самоуверенность, уверенность. Вот когда я даю прогнозы, начинал давать прогнозы 3 года назад, мне говорят, ну, совсем, ну, пенсионер, ну, что с него взять? Понимаете, я, допустим, даю прогноз, мне говорят, ну, что вы дадите прогноз? Один из примеров таких ярких. Значит, вот следующий этап Кубка мира в Антверсене, в Италии. Значит, это, дай бог память, 2 года назад. Вот, значит, что там произойдет? Я говорю, в Антерсельве, прям дословно, в Антерсельве живет Шипулин. Мне на моем сайте пишут, ну что, пенсионер выжил из ума. Потому что Шипулин до этого этапа не был на пьедестале.
Ну да.
Понимаете? И Шипулин выигрывает. И это прогноз не первый и далеко не последний.
Ну, Александр Иванович, вместе с тем, все-таки жизнь полна неожиданностей. И
да,
вашей...
ну, вы знаете, мы пережили самые сложные
вот
годы.
Об этом я хотел спросить и о самых сложных годах в вашей жизни, потому что были действительно тяжелые годы, когда был и арест, и несколько лет вы вынуждены были вообще жить вне России. Положа руку на сердце, это что все-таки был? Чей-то злой умысел, злой навет? Или и ваши какие-то ошибки?
Вы знаете,
ошибки?
Я думаю, что так Богу угодно. Угу. Это была моя 5-я Олимпиада, которую я с честью выдержал. Вот. Значит, я могу сказать, что мы попали в очень сложное время. Времена перестроек и перестрелок. Вот. Когда было не до спорта, не до сельского хозяйства, не до вообще до страны.
Ни до чего.
Вот. Просто будем говорить так, занимались, я не боюсь сказать, грабежом. Разваливали Россию. Угу. Обесценили все абсолютно. Понимаете? Не было хозяина. Кто что хотел, тот то и делал. Понимаете? Вот. И мы, спортсмены, за редким исключением, редчайшим исключением, как-то смогли выжить в это время. А основная масса была просто на обочине. Сколько бы титулов не было, ни нормальной пенсии, ни нормального отношения. Все спортсооружения прекратили свое существование практически. Понимаете? Вот. И тогда мне достался биатлон российский. Вот, я случайно совершенно попал на конференцию, отчетный выбор, меня увидели и попросили, значит, стать президентом. Я тогда сказал, если будет хоть один воздержавшийся, мне этого не надо. Когда у вас все хорошо было, я был не нужен. Теперь вы сказали, значит, вот давай приходи, выручай, спасай. Мы помним, что многие уехали в Америку. Они уехали не в Америку, в другие страны, тренеры, лучшие тренеры. Но это, будем говорить, был развал России, как и во всех отраслях. И мы начали готовить себе конкурентов, то, что мы сегодня, будем говорить так, и расхлебываем.
Ну да.
Вот. Значит, пытались выжить, чем только не занимались. Я тогда создал компанию «Сибирский тур», это приключенческий туризм, охота, рыбалка, рафтинг для, значит, иностранцев. Вот, писали всякую ерунду, олимпийский чемпион, медведь за доллары, значит, вы знаете, ну, все это мы пережили, мы понимали, почему-то в Африке, в других странах это все процветает, туризм и приключенческий туризм зарабатывает сумасшедшие деньги, а у нас это все стоит на месте, ну, причина одна, недра богатые.
Ну да, вот, вообще
если бы
слишком богатый.
Мы бы подумали,
богатый.
Как зарабатывать на других вещах. Вот, поэтому я, имея хорошее такое серьезное послевоенное деревенское детство, привыкший к серьезному труду, мне было не впервой. Я выжил, стал на ноги, даже сказать то, что и появилась агрофирма Тихонов, компания, появилась хлебопекарная, мясное.
Об этом поговорим еще. Да. А вот за те все ваши заключения, обиду на кого-то держите?
Нет, вы знаете, я абсолютно не держу обиду. Я скажу так, просто во мне увидели серьезного конкурента. Я приведу простой пример. Для меня он стал контрольным, как бы, когда заканчивалась предвыборная кампания, выборная кампания, я специально дубну, это 60% мозгов оборонной промышленности России.
Ну да.
У меня на всех моих встречах с избирателями появлялось несколько, 2, 3, 4, 5 камер.
Это когда вы баллотировались?
Когда я баллотировался в
губернатора
Московской области, да. Вы знаете, снимали все. И я сегодня не имею права скрывать, я и тогда не скрывал, когда я выдвигал свою кандидатуру, я посвятил с Юрием Михайловичем Лужковым, который пообещал меня поддержать, значит, но в итоге развернулся на 180 градусов. Угу. Правда, я ему сказал, Юрий Михайлович, вы еще будете жалеть об этом, о том, что вы поддержали не меня, а другого кандидата. Значит, потом это все просматривалось. И во мне узрели, я выходил по 3-4 часа перед избирателями, освещал образование, науку, медицину, сельское хозяйство, машиностроение, авиастроение. Понимаете, то есть популярный, говорящий, имеющий собственное производство. И вдобавок ко всему, однажды мне позвонили и спросили. После меня эту ошибку повторил Ходорковский. Угу. Говорит, ну вот если вы станете губернатором, вы захотите выдвигаться на пост президента России?
Ух ты.
И я, не задумываясь, ответил, а почему нет?
Ну, Оль Саныч,
а вот,
чего же вы после этого хотите?
Да, поэтому я и не жалею ни о чем.
Я все понял.
Значит, понимаете, вот, и все потом началось, а в Дубне, залы у меня были забиты везде. Угу. А Дубна стала контрольной встречей. Значит, я приезжаю туда, естественно, захожу с тыльной стороны, встревает глава администрации, член ученого совета, и говорит, Александр, ну давай выпьем с нами, тут все равно там, знаешь, мы не знаем, там народ собрался, я думаю, едва ли. Вот, значит, я опешил, я такие надежды строил с этой встречи, все-таки лауреаты государственных премий, ленинских премий, ученые. Думаю, если они не пришли, значит, все, мне хана. Выхожу на сцену, зал забит. Люди стоя в проходе, а перед сценой сидели вот так вот на корточках, зал забит. Я зашел на трибуну, потом попросил штатив, вынес его, поставил на край сцены, микрофон вставил, говорю, вы знаете, вот это для меня край пропасти. Если вы здесь меня не поймете и не поддержите, я снимаю кандидатуру прямо здесь в зале. Я привык по времени, старт-финиш, угу. У нас это всегда присутствует. Вот, я говорил 3 часа 45 минут, осветил все сферы. Ну вот, значит, и потом такая пауза длинная. Я говорю, ну теперь вам решать, что мне делать. Встает, жаль, что я не запомнил фамилию этого, но видно, он такой серьезный человек, он повернулся в таком поношенном пальто, он мял берет в руках и сказал, я смотрел здесь всех кандидатов. Я с Тихоновым. Я пришел сюда из любопытства. Зачем это спортсмену нужно, необходимо идти в политику? Но я шел не в политику. Я привык хозяйствовать. А Московская область, это огромнейшая область, это когда-то кормила всю Москву, в отличие от сегодняшнего момента. Понимаете, вот, имея опыт сельского хозяйства, даже свиноводства надо мной смеялись, где биатлон, где свинина, я ответил, что свинья никогда не моется, но не дешевеет. Вот так в шутку ответил, да. Понимаете, и он сказал, я с Тихоновым, зал аплодировал. И меня просто вынесли на руках. А глава администрации, им не нашлось места, они взяли стулья из кабинета, и на балконе, на стульях стояли вдвоем, слушали все 3 часа.
Замечательная история.
Понимаете, я не жалею, я был доверенным лицом Ельцина, в первой выборной кампании был доверенным лицом Владимира Владимировича Путина, и я не жалею.
Не жалеете ни о том, ни о другом, что поддерживали?
Ну, знаете, жалеют слабые.
Это правильно. Вот. А ведь в свое время вы и рекомендовали Михаила Прохорова, как бы поддержали его кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов.
Вы знаете...
Что я хочу спросить. Сегодня вы его критикуете и со свойственным вам таким этим самым остроумием как-то раз заявили, что ни ее мобили, ни ее биатлона не получилось. Что происходит?
Ну, вы знаете, происходит то, что происходит в стране. Это не в биатлоне.
Угу.
Мы знаем, что у нас... Я хочу выразить соболезнования в связи со случившейся авиакатастрофой в Казани. И лично президенту Миниханову, я с ним очень хорошо знаком, это настоящий руководитель. Вот, понимаете, не стало своих самолетов. Мы так и не сделали автомобиль. Мы хотели сделать ее мобиль.
Угу.
Но он даже в присутствии президента страны не завелся прямо на сцене при телевидении. Понимаете, ну хватит смешить народ. Знаете, мы уничтожили сельское хозяйство, уничтожили все отрасли. Понимаете? Мы не имеем своих продуктов питания. О чем говорить? А критикую я только за то, что когда... изменились времена, значит, нужны были спонсоры и все прочее. Сначала компания «Мечел», значит, во главе с Зюзиным и господином Малиным, значит, решили сместить Тихонова и поставить президентом Владимира Малина. Я не мог понять... Однажды мне предложили в самые как раз времена сложные, перестроечные. Значит, кстати, вы знаете о том, что Ленин писал о перестройке? Наверняка вы не знаете. Не и не знал даже Горбачев, когда ему задал этот вопрос. Так вот, возьмите 13 том Ленина, и там написано дословно. У нас очень много любителей перестраивать на всяческий лад. От этих перестроек случается такая беда, о которой я в своей жизни и не подозревал. Не перестраивать, а исправлять те ошибки, которые мы понаделали. Вот. Но, видно, Михаил Сергеевич один пропил, другой проболтал. Россию. Ну,
язык у вас,
язык, вот за что меня, за что меня и не любят. Понимаете? А ведь я говорю правду. И мы теперь об этом говорим все уже просто, понимаете, когда развалили отрасли и все прочее.
Давайте еще один вспомним такой вот спортивный, такой неприятный, тяжелый эпизод. Это допинговый скандал 2009 года. Вы тогда оказались не в курсе того, что наша команда применяла допинг?
Значит, я могу сказать, что я был в курсе, в курсе дел. Ну вот опять, вот сейчас я скажу то, что есть на самом деле. Я уже об этом говорил. Вы знаете, я говорил, уговаривал, будучи в Рупольнике еще до чемпионата мира, уговаривал тренеров, собирал отдельно, уже не будучи президентом. Я еще оставался первым вице-президентом Международной Федерации. И жил с нашей делегацией, приехал в нашу делегацию, собрал тренеров. Я говорю, дорогие мои, слава Богу, ко мне, что ко мне хорошо относились. И я обладал той информацией, которой не обладал никто. Я уже знал, что у нас есть проблемы. Я собрал тренеров, мне сказали, ну, колемся, но не ловят. Я об этом сказал на тренерском совете в присутствии Прохорова и уже в этом году. По прошествии времени, я говорю, наконец-то я хочу снять с себя этот груз, потому что он тогда лег на меня.
Ну да.
Я собрал отдельно женскую команду. Возмутилась Оля Зайцева, как капитан команды. Александр Иванович, не надо нам паники, и убежала с собрания. Я потом к ней подошел, говорю, Оля, настанет час, найди в себе силы извиниться. Собрал мужской состав, поговорил отдельно, бесполезно. Там были отдельные проплаченные моменты спортсмена. Мне объявили бойкот как президенту. Понимаете?
Вот. Тяжелая история.
Это не то слово. Я все это выдержал. Потому что я сам был не сладкого характера. Ну, вот. Я просто говорил, настанет час, дорогие мои, и вы об этом будете очень-очень жалеть. И слава Богу, что мне удалось еще, будем говорить так, трое, а не больше. И если бы не применить усилия, то было бы гораздо... Я об этом написал и в книге, и во многих интервью это было. Вот, понимаете, последнее, когда прилетели в Пьончанг, я сказал, давайте мы что-нибудь придумаем, снимемся просто. И тот доктор Дмитриев, который повинен в этом, у него был там день рождения, он напился и чуть ли не в драку ко мне. Я говорю, подожди, утро. Утром объявили трех человек.
Ну да.
Понимаете, что еще надо было, чтобы остановить эту чуму? Это только потому, что пришли непрофессионалы, которые поглаживали.
Ну да.
А спортсмен, знаете, куда ни целуй, кругом не лицо.
Александр.
Так оно есть.
В эфире «Радио Свобода» вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную зимним Олимпийским играм в Сочи. Сегодня мой собеседник – самый знаменитый российский советский биатлонист Александр Тихонов. Александр Иванович, напоследок, времени, к сожалению, мало остается. Поговорим о Сочи. Поговорим о Сочи, о перспективах. Как вы думаете, какие перспективы у российского биатлона на этих Олимпийских играх?
Ну, вы знаете,
потому что весь спад, несмотря на то, что даже в Ванкувере, совершенно провальном, у биатлона были золотые медали, спад идет и в биатлоне.
Да, два золота, серебро и бронза. Вы знаете, я уже сказал вначале, что мы не имели ни одной Олимпиады 1964 года без золотых медалей советский российский биатлон. Я бы очень хотел, прогнозов от меня не будет, потому что это Олимпийский год, и где-то там натягивать эту струну, это сейчас совсем не нужно. Я могу сказать только одно, что, ребята, я в прошлом году давал прогнозы, они сбылись все от и до, но ребята заявили о себе, и самое главное, что заявила молодежь, о том, что они могут победить и Фуркада, и Свенсона, и Бео, и Фака, значит, вот... Значит, есть шанс. Сейчас Самое важное, девочки в эстафетной гонке могут бороться за золото. Очень даже, будем говорить так, с какой-то уверенностью я это говорю. Но биатлон такой вид спорта, вы знаете, я много раз наблюдал, когда приходят, все стреляют, ветер, приходит Бьерн Даллин затишье. И так все четыре рубежа, понимаете, вот просто, наверное...
Ну, что вы хотите, ну он, значит, как вы, в сорочке родился.
Да, в сорочке родился, да.
В сорочке родился. Понимаешь? Да, извините, перебил, да.
Я бы хотел сочинцам пожелать, знаете, чего? Вот, родные горы, реки, облака, родное все... Вы только постарайтесь, чтоб твердую всегда была рука, и веру вы в победу укрепляйте. Мы, россияне, очень верим в вас, в наши сокровенные надежды. Порадуйте на родине и нас, и станьте первыми, как было прежде.
Будем надеяться.
Вот, вот таким девизом мы должны жить все оставшееся время до Олимпиады.
Скажите мне, возвращаясь к вот этой неприятной допинговой теме, эта проблема... решена или нет?
Я, вы знаете, я уже 4 года как отлучен от всех этих моментов. Понимаете, вот как-то взяли всех, отодвинули и, на мой взгляд, пригласили не совсем то, что хотелось бы. Угу. Понимаете, как мы с Прохором договаривались, то, что практическая часть за мной, а его там все поражения мои, все победы его. Я, если дал слово, я бы это сделал. Угу. Ну, так получилось. Ну, ради Бога, так Богу угодно. Вот. Я думаю, что
Я вас
меня поняли.
Да, конечно.
Дай
конечно.
Бог, чтобы удача от нас не отвернулась, и чтобы ветер на рубеже, когда приходят наши спортсмены и спортсменки, всегда утихал. А самое главное, чтобы от болельщиков, от нашей власти на самом верху и заканчивая самым юным жителям нашей огромнейшей страны, мы были единой семьей перед Сочи и желали только победы.
Раз вы так откровенны, даже в своих паузах, тогда ответьте мне на тот вопрос. А вам приходилось применять допинг?
Никогда в жизни. Никогда в жизни. Вы знаете, во-первых, в нашем поколении об этом и речи не шло. Угу. И потом будем говорить, у нас его просто не было. Понимаете? Хотя наука была очень сильной. Наука и была у нас, наука в целом, я скажу, в Советском Союзе, это все было поставлено на очень серьезный уровень. И институт питания, и все остальное. Понимаете, ну у нас не было тогда тех возможностей, что сейчас. Понимаете, мы были ограничены в финансовых возможностях, все прочее. Немножко для нас допингом был патриотизм. Ответственность, понимаете? Мы с Маматовым жили в одном городе, Юра Калмаков. И если мы плохо выступали, мы старались купить билеты на тот рейс, когда прилетели в 5 утра, чтобы нас никто не
Серьезно?
Видел. 100%. Нам было стыдно, понимаете? А сегодня мы можем услышать какие-то заявления такие, ну подумаешь там, 5-е место или 1-е. Нет такого. Пожелаю особенно хоккеистам.
Да, хорошо, но опять же, допинга не было, а режим нарушали?
Я?
Да.
Всегда. Но надо обдуманно подходить к каждому нарушению. Чем это для тебя обернется? Если это обернется поражением, потерей спортивной формы, то этого не надо делать. Я же все взвешивал.
Всегда все взвешивал.
Всегда
все взвешивал. Никогда не было каких-то сбоев. Не было.
Так вроде бы все как надо.
А вообще есть в жизни какие-то эпизоды, моменты, случаи, за которые... до сих пор как-то внутренне краснеешь, и которых хотелось бы, чтобы не было.
Был, расскажу такой момент, когда Николай Романов, Царствие Небесное, это тренер нашего великого биатлониста Сергея Чепикова, вот, когда как-то не под настроение, ну, я не буду говорить о нюансах, я немножко его поругал и почти оскорбил. Ну, а ко мне относились как к лидеру, как к капитану команды. И потом ко мне заходит Ваня Бяков и говорит, слушай, Роман плачет у себя в комнате. Я тут же пошел к нему, клянусь, я встал на колено, я говорю, Коля, если можешь, прости. Вот надо найти в себе силы, извиниться, если ты не прав. Я осознал это моментально, что я был не прав. Ну, просто было вот настроение такое, знаете, там, все это не так было, понимаете? И я находил в себе силы всегда. Я мог извиниться перед кем угодно, перед любым человеком. Я никогда себя не ставил выше слесаря, токаря, потому что сам закончил училище ФЗО. Горжусь, последней на территории Советского Союза, каменщик огнеупорной кладки по ремонту доменных мартеновских электропечей. 2 года отработал на Челябинском металлургическом заводе. Горжусь, в первом электросталеплавильном цехе.
Понятно.
Так что сталь нам известна, но золото лучше.
Золото лучше. И к вопросу о золоте. Что означает этот ваш такой красивый знак?
Вы знаете, можно выиграть 20 золотых медалей на одной Олимпиаде, но получишь только один такой знак.
Так.
Это знак Международного олимпийского комитета. Он дается только чемпионам Олимпийских игр. Один знак. Вот у меня 4 Олимпиады, 4 золотых знака. Значит, повторил меня Рико Гросс. Вот у него тоже 4. Но я скажу откровенно, горжусь тем, что я первый, и Россия, и Советский Союз, первые покорили 4 Олимпиады. Вот этим я горжусь. И знаете, я всегда это говорю нормально и от души, так как есть, понимаете? Это же я сделал.
Конечно.
Да, за мной стоит целая страна, которая кормила, поила. Мы, спортсмены, не приносим материальных благ. Но кто отнимет те духовные, моральные блага, когда... Скажите, кто еще, какая профессия, специальность может собрать у своих у экранов телевизоров, радиоприемниках, у дальнобойщиков в машинах? Радиоспорт идет, Олимпиада идет, чемпионат мира.
Точно.
Это только его величество спорт.
Это уж точно.
И кто-то правильно воскликнул, о, спорт, ты мир.
Скажите мне, а чем сегодня заполнена ваша жизнь? Я знаю, что и вы уже упомянули, что и бизнес у вас есть и прочее, но... По существу, как бы...
Вы знаете, я сегодня возглавляю движение «Победить рак в 21 веке».
Так.
Вот. Я не буду скрывать, только что прилетел из Латинской Америки, именно по этому поводу, где нас принимал министр здравоохранения, министр социального развития. Это в Доминиканской Республике, в Санто-Доминго. Вот. Было очень много встреч в Институте онкологии, во вновь построенном, и они строят еще огромную клинику онкологии. Это страшная чума всего человечества. Ну, вы знаете, простой пример, если взять по миру, на сегодняшний день уходят из жизни более 15 миллионов человек. Россия не исключение.
В год.
В год. Россия не исключение. Давайте объединим усилия, и мы наверняка победим. И самые лучшие результаты сегодня у нас.
Действительно?
Действительно. И мы это в скором будущем подтвердим.
Спасибо, Александр Иванович. Спасибо. Разговор был действительно... Столько о спорте сказано, и не только о спорте. Это было очень интересно.
Спасибо, спасибо. Вам. Приятно то, что если все, что я сказал, пойдет в эфир, я буду рад, что не будет ничего порезано, вырезано,
за это,
неудобства.
За,
знаете,
это
вот
ручаюсь,
это
за это ручаюсь. На свободе цензуры
я бы
нет.
Хотел, чтобы все-таки в России появился, наконец, отдельный канал «Спорт». Это детей, на каких примерах мы воспитываем сегодня. Вот это очень важно.
Да, вы имеете такой общедоступный федеральный,
федеральный канал
да.
«Спорт».
Да, я бы тоже этого хотел. Спасибо, Александр Иванович, спасибо. В эфире «Радио Свобода» вы смотрели и слушали программу «Игры на свободе», посвященную Олимпийским играм в Сочи. Моим гостем сегодня был знаменитый, легендарный советский и российский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. С вами был Леонид Велихов. Будьте здоровы и счастливы. Олимпийского вам спокойствия и бодрости духа.
Философия для детей. Какие вопросы волнуют школьников и где они находят ответы? Как использовать экзистенциальный кризис подросткового возраста и миновать когнитивный диссонанс познания? Своим опытом в классном часе «Свободы» делятся преподаватели школы «Осмысленный мир», студенты факультета философии Высшей школы экономики. Ведет программу Тамара Лиленкова. Радиоэфир в воскресенье 24 ноября в 5 часов вечера.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».